Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. И теперь мы снова про музыку, но уже не совсем про музыку. А теперь
Совсем про музыку.
Ну, еще
совсем
добавился
про другую
театр.
Музыку.
Театр. Ну да.
Мы сейчас поговорим про события года.
Так.
А события года — это мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».
Вот так.
Да, представляй наших гостей.
У нас в гостях сегодня режиссер мюзикла Михаил Миронов. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
И актриса Юлия Довганишина.
Довганишина.
Вот так просто, на
самом деле. Почему мюзикл столь популярен в России? Давайте вот с Юлей. Юль, мюзикл не наш жанр. Наш жанр — оперетта.
Так.
Почему вдруг мюзикл так выстрелил?
Полные залы, да, действительно, долгое время были.
Знаете, я думаю, что людям не хватает добра и света. Это очень добрая и светлая история, которая несет за собой определенную сверхзадачу, она исцеляет людей, и зрители, которые приходят к нам, уходят немножечко поменявшимися после спектакля. В положительную сторону, как мне кажется. Поэтому я думаю, что мюзикл пользуется таким успехом.
В положительную сторону. А после «Призрака оперы» тоже в положительную сторону люди уходят?
А после «Призрака оперы»... Вообще, я думаю, что после многих спектаклей люди чуть-чуть меняются в положительную сторону. Может быть, в этом и есть цель искусства. Но,
я тоже так считаю, особенно после «Отелло», «Гамлета», ну, конечно, да.
А меняются в положительную только после... Ты сначала переосмышляешь что-то. Вот, например, после «Призрака оперы» прям у меня такое переосмысление было. Угу. А потом ты как бы действительно где-то в чем-то себя лучше понял, как-то подрос, и получается позитивные изменения тоже в этом во всем есть. Так что вот я согласна на эту тему с Юлей.
Михаил, чем русские мюзиклы, ну, кроме музыкального материала, отличаются от английских и от американских? Или мы традиционно все позаимствовали?
Я думаю, что есть вещи, которые заимствовать не то, что не вредно, даже очень полезно. Если сам жанр, именно как мюзикл, не оперетта, про который вы вначале сказали.
А вот чем именно... мюзикл, кстати, от оперетты отличается-то?
Ну, я могу говорить только свои ощущения. Мне кажется, что вот раньше у нас же очень большая школа вообще во всех направлениях, от балета, драматического театра и той же самой оперетты, и музыкальный спектакль в понимании лет 50 назад, и то, что мы сейчас пытаемся сделать, это очень разные спектакли. И люди, которые поют у нас в спектакле, поют сердцем и душой. Конечно же, 50 лет назад ни в одной оперетте бы ничего, ни одной летучей мыши бы исполнить не могли.
Вот. Но музыкальные спектакли были, например,
были,
на Таганке «Брехт».
Конечно, и музыкальные фильмы, такие как «Три мушкетера», но сказать, что ребята в «Трех мушкетерах», особенно мужчины, очень хорошо и классно поют, они скорее тоже поют больше как драматические артисты.
Да.
Поэтому сам жанр именно такого бродвейского мюзикла — это очень хорошие драматические артисты, которые могут и невероятно танцевать, и невероятно поют. Поэтому мы сейчас делаем робкие попытки, шаги. Вот был опыт в этой стране с «Нордостом», когда был первый полностью авторский мюзикл ежедневного проката. Но он был, конечно, такой же про эпос, про драму, про силу человеческого духа. У нас, как сказала Юля, у нас история про надежду. То есть у нас люди, которые, как я знаю, приходят к нам по много раз, они приходят, чтобы немножечко отогреться и чтобы почувствовать, что в этом безумном мире есть надежда на то, что все будет хорошо.
А вас не смущало, не смущали отголоски мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» от «Стиляк»?
Отголоски?
Или наоборот, может быть, к этому как-то
сюжетные стремились? Какие-то ходы похожие.
Ну, смотрите, в чем, вот я знаю, как один из авторов самой пьесы, значит, как пишется такая пьеса, как «Ничего не бойся, я с тобой».
Как?
Есть группа «Секрет», которая, значит, когда-то написала очень много хорошей музыки. И я, как детектив, беру их самые мною любимые песни или самые известные песни, начинаю пытаться вести расследование, что это за мир, в котором находятся эти песни. И, к примеру, песня «Тысяча пластинок», которая находится, таким образом появляются ребята или кто-то, кто будет заниматься фарсовкой, продавать эти пластинки. «Тысяча пластинок», потому что в первой версии этой песни, там на втором альбоме был вариант этой песни, когда они пели «Взять бы эту тысячу пластинок и разбить на тысячу частей». Уже песня была про меломана, который устал слушать. А в первой версии была «И продать за 1000 рублей». Поэтому у нас появляются в сюжете люди, которые торгуют пластинками. А в «Стилягах» есть люди, которые рассказывают про...
Ну, как саксофон. Бы,
про то, как пластинки, значит, записываются на чём-то. Да-да-да. Поэтому... весь наш сюжет продиктован отнюдь совсем не мюзиклом «Стиляги», а песнями, которые написали в свое время очень юные ребята из Ленинграда.
А почему вообще обратились к группе «Секрет»? Вот как родилась идея сделать по этой группе произведение мюзикл?
Я не был как бы тем человеком, кого посетила эта первая идея. Когда мне позвонили, было предложение так сформулировано. Есть такая история. Но мне кажется, это суперудачная идея, потому что... сами ребята, они росли, обожали, преклонялись перед музыкой ливерпульской четверки. Что может быть более светлого, более музыкального, более гармоничного, более божественного, чем Beatles? Они в свое время...
Rolling Stones.
Например, ну, это направление уже такое более тестостероновое, я бы сказал. А именно ангелы, да, когда поют, это мое личное мнение.
А Высоцкий пел: так что ж там ангелы поют такими злыми голосами?
Совершенно верно.
Это Мик Джаггер.
Совершенно верно. Вот. Поэтому, когда в начале 80-х, в таком предтечии, в преддверии суперсвободного духа появляются очень юные люди в культурной столице, в Ленинграде, начинают, равняясь на Битлз, писать очень красивую, очень такую романтичную музыку, поэтому идеально, для меня был идеальный материал для того, чтобы сделать мюзикл.
Юль, а на репетиции приходили парни? Фома, Заблуд, Мурашов?
Николай Фоменко приходил к нам на премьеру.
Он был на презентации. У нас была такая опция — презентация мюзикла. Она была за 3 или 4 месяца до премьеры. Угу. Когда мы быстро собрали несколько номеров и показывали их, ну, там, с точки зрения и маркетинга, и всяких разных таких вещей. Но пришел Николай, и он сидел, я вам скажу так, смотрел на это очень напряженно, потому что...
Корректировки вносил какие-то?
До меня не дошла ни одна. Он был очень легок, ироничен, и его фраза знаменитая, он сказал, что ну, на хорошую музыку любой напишет.
Понятно, да.
А вы на нашу напишите.
Леонидов, Заблудовский, Мурашов не приходил.
Леонидов был.
Леонидов был.
Он на самом первом этапе, наш прекрасный музыкальный руководитель Женя Загод, он отправлял ему аранжировки, но буквально, сколько я знаю, после первых 2-3, он сказал: Женя, больше ничего не шлите, все это прекрасно. Я хочу увидеть уже, когда все будет готово.
А вот смотрите, 892-й пишет: копнем глубже. Гуслиры на Руси — это музыкальное представление. Что-то рассказывать под музыку гораздо интереснее. Музыка закрывает паузы.
Это тоже версия. Музыка закрывает паузы.
Это версия, но на самом деле у Брехта эта музыка настолько смыслово выполняет. Слушайте, Юль,
да.
Вот смотрите, во всех театральных училищах
так.
актеров учат петь и танцевать. У нас так. в «Щуке» был и народный вокал, и джазовый вокал, и академический вокал, угу. и современный танец, бальный танец. Артистами мюзикла становятся не все. Почему?
Я думаю, ну вот я училась в Щепкинском театральном училище.
Да.
Честно говоря, мне всегда хотелось, чтобы вокал был как-то основательнее и интереснее в этом училище. К сожалению, так как я училась на артиста драмы, драматического театра, нам выделялось только 20 минут в неделю на человека на занятия по вокалу.
А какой у вас был вокал?
Какой у нас был вокал? А какие есть варианты? Какой вид вы имеете в виду?
Я закончу «Щуку». Я закончу «Щуку». У нас учили и народному вокалу, и академическому, и джазовому.
Вы знаете, почему-то у нас как-то это не определялось, и кто как мог, тот так и пел. Да, вот. Но для нашего педагога по вокалу очень важно было, чтобы мы выделяли там правильное логическое ударение ставили. Она говорила, что вот важно слово и так далее. В принципе, это все очень верно, естественно, но, к сожалению, именно вот после выпуска мы не обладали такими познаниями, как нужно для того, чтобы петь в мюзикле, например.
Миш, а чем отличается кастинг в мюзикл от проб в кино и показа в театр?
Я могу отвечать только за свой кастинг.
Ну, за... Да, как мы ничего это не бойся, я с тобой.
Но это было во многом непривычно как раз для компании «Бродвей Москва», которая номер один, даже не по порядку, а единственная, у кого за 20 лет получается в этом городе, в этой стране делать мюзикл ежедневного проката. То есть спектакли, которые идут каждый день, да, и не меняются репертуара.
Уже
и...
более 200, да, было спектаклей «Ничего не бойся»?
А сейчас будет 600 уже.
600?
Да, вау. да. Сейчас уже будет 600, там миллион человек. То есть цифры, которые называются, мне нет оснований не доверять, но как будто бы верить в это все сложно.
Ну да.
Вот, и так как «Бродвей Москва» первые свои крупные успехи, это были привезенные лицензии, там и «Мамма Мия», и не только музыкальные спектакли, там шоу, которое пошло не так, вот, то, что касается мюзиклов, в первую очередь искали по так называемым мюзикловым артистам, которые в первую очередь классно поют и танцуют.
Вот смотри, вот сидит девочка, да, которая закончила вообще щепку,
да,
она не мюзикловая,
она как уникум, раз... девочка уникум, поэтому она здесь и сидит. Мне это мое ощущение.
Уникум. Очень приятно, царь.
Да.
Вот. Очень приятно, уникум.
Да, мне было интересно, я так как режиссер театрально-драматический и МХАТ и все дела, то мне было скорее интересно взять ребят, которые играют, и есть надежда, что они однажды запоют вот, за время репетиции, нежели взять очень хорошо поющих людей, которые...
И вдруг они заиграют.
Ну, это сейчас я говорю иронически, но в этом есть история.
Все
поэтому,
верно, конечно.
Поэтому именно наш кастинг отличался тем, что у нас...
у нас звонок. Ребят, давайте, надевайте наушники. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, здравствуйте, пожалуйста, и задавайте вопрос.
Меня зовут Джульетта, и у меня вопрос к Михаилу. Скажите, пожалуйста, когда вы писали мюзикл «Ничего не бойся с собой», был ли у вас образ зрителя, для кого вы пишете? Возраст, и есть ли какая-то сейчас статистика, кто, какой возраст
вашего зрителя? Целевая аудитория. Интересно.
Спасибо.
Да, спасибо. Значит, отвечу честно, может прозвучать не совсем правдиво, но это честно, я писал это для себя, мне было необходимо, чтобы эта история была, чтобы это была такая прямо сказка, в которой добро побеждает зло. То есть мне было очень важно в тот момент жизни уйти в такую работу, в которой будет абсолютно хэппи-энд, и все будет так случаться. Сейчас по опыту, никого, наверное, не удивлю, что в принципе в театр больше ходят женщины средних лет, но... Сейчас то, что мы смотрим, к нам ходит очень много молодежи. Моя дочь 7 лет, сейчас вот недавно 8 на днях, сходила уже прям миллион раз. Моя совсем маленькая дочка очень, она смотрит, значит, его видеоверсию. Поэтому я не знаю, каким образом получилось, но у нас получилось сделать то, о чем мечтают многие худруки многих театров, сделать спектакль абсолютно для любого возраста. То есть у нас люди живут семьями.
Юля, а если честно... А вы до этого молодого человека вообще слышали группу «Секрет»?
Конечно, да.
Да ладно?
Конечно,
какие песни вы любили?
«Моя любовь на пятом этаже». Я помню, естественно, ну, это не относится к группе «Секрет», это относится к Максиму Леонидову, такую песню, как «Я обернулся, посмотреть, не обернулась ли она». Да,
и заработал вывих шеи и пошел к хирургу после этого...
Что-что? А, «Вывих шеи»? «Вывих шеи», конечно. Не помню таких слов этой песни, но, возможно, они там тоже были, может быть, в первой версии.
За кадром, разный вкус. Да. Я больше люблю «Беспечного ездока».
Да?
Ну,
нет,
конечно.
Вы знаете, на самом деле, вот как так получается, что у нас собран коллектив, у которых, вот у ребят, у многих были и пластинки группы «Секрет» когда-то.
Есть. Скажите, уникум, а что вы... Так. Вот вы пришли к Михаилу. Что вы ему показали на кастинг?
Что ему показала?
Ты помнишь, что мы в эфире, не все можно говорить.
Спасибо, Михаил.
Неужели матерные частушки? Что остановили
меня? Так вот, нет. Вы знаете, нам присылали, естественно, материал, примерно такой, который будет потом в дальнейшем спектакле. И вот я пела песню... Господи, какую я песню пела?
Я скажу,
последний час декабря.
Я могу сказать, со своей стороны сказать, что так у нас делалось все в экстремально короткие сроки. Угу. Это решение было принято о том, что все-таки делается оригинальный мюзикл, новый пишется, ставится, это параллельно кастинг, параллельно придумывание разных всех решений. Угу. То мы как раз с Женей Заготом, который сегодня уже говорил, нам нужно было очень быстро понять, на каком материале мы будем искать и кастинговать людей. Поэтому у нас был набор песен, значит, для мальчиков и девочек, и там была, значит, и Алиса, а девочки у нас пели последний час декабря, потому что, как вы понимаете, Юля, может быть, этого не знает, значит, но у группы «Секрет» не очень много песен, которые поют женщины, фактически по пальцам одной руки. Поэтому мы взяли какие-то песни мужские, забрали их и отдали девочкам. Поэтому девочки у нас пели красивые, романтические песни про любовь.
А как вообще проходили репетиции? Они пели на репетициях?
Конечно.
Под что?
Сначала...
Минусовка или концертмейстер?
Нет, всегда был концертмейстер и в момент кастинга, и потом в дальнейшем на репетициях. А потом у нас состоялась зиц-проба, и мы уже свели наш вокал с оркестром, и это было большое событие. Мы все очень радовались тому, как это будет звучать. Вот.
Миш, вы драматический режиссер, как вы поэтически сказали, МХАТ и все такое. Чем отличается работа с артистами мюзикла от работы просто с драматическими артистами?
Отличается в самую приятную, в самую лучшую сторону, потому что артисты, ну вот в мюзикле это делится, я, для меня это было открытие, этого не знал, что есть принципалы и есть ансамбль, люди, которые играют все остальные роли.
Принципалы? То есть, условно, кардебалет.
Вот как будто бы нет, как будто бы нет. И ансамбль в наших репетициях, потому что для меня, опять же, как для МХАТа все такое, мне было очень важно, чтобы в каждый момент спектакля, в каждой его точке, в каждом персонажике что-то происходило. Поэтому, когда ансамбль я уделял внимание столько же, сколько и принципалам, главным ролям, для них это было порой как-то неожиданно и... Удивительно, потому что обычно есть хореограф, который очень следит за тем, как тянется нога, чтобы все стояли по меткам, все происходило прям как блестящие танцы и ровный вокал. Вот поэтому их обратная связь на то, что мы как раз занимались петелькой, крючочек, немножко Станиславским и всякими разными другими вещами, было очень комфортно и очень приятно работать.
То есть, Юль, этот молодой человек вам на репетиции гудел про сверхзадачу, задачу, про сквозное действие, да?
В том
вместо
числе.
Того, чтобы вы спокойно пели и танцевали.
В том числе. Ну, вы знаете, Михаил вообще, мне кажется, очень здорово сделал, что он набрал много драматических артистов, которые просто очень хорошо поют. Вот, в том числе. То есть есть и люди, которые работали исключительно в мюзиклах до этого, а есть действительно у нас в коллективе ребята, которые пришли к нам из разных драматических театров, и которые держат на достойном уровне и драматические сцены, и в том числе обладают таким навыком, как вокал.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
Меня зовут Юля, у меня вопрос к Юле.
Вот, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, да, здравствуйте. Бытует мнение, что на культурном, таком ментальном уровне, да, мюзикл все-таки такой нехарактерный для нас жанр, для русской культуры, да?
Так.
А как вы лично относитесь к утверждению, что для России это только вот вопрос моды? Вот выходя на сцену, да, и глядя зрителям в глаза, чувствуете ли вы этот угасающий интерес или все-таки нет?
Угасающий? В смысле вопрос моды?
Я не понимаю.
Вы думаете, что уходит мюзикл из России? Мне кажется, что он только приходит.
Мне тоже кажется, на «Мама Мима» лом был. И сейчас я, насколько понимаю, уже «Мама Мима» игрался 3 раза в день.
Наверное, имеется в виду, что в какой-то российской ментальности как будто бы нет мюзикла, правильно я понимаю? И вот что мода какая-то была, потом эта мода прошла, и как будто бы все забыли, есть ли такое, или все-таки мы как-то...
Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще, если так вот вспомнить, было же много очень советских фильмов музыкальных, была «Оперетта», оно все как-то в нас жило, немножко в другом формате. Мы
даже
просто
салон... «Соломенная шляпка», там Миронов поет сам.
Вот,
его,
именно.
Одно дело там условная «Летучая мышь», когда за братьев Соломиных пели артисты театра «Оперетты». А «Соломенная шляпка» — это, в общем, мюзикл классический, где сами актеры поют.
Да, абсолютно. Мне кажется, что вот... Мы заимствуем просто форму постановки репетиционного процесса у Бродвея, и вот только сейчас мы примерно приближаемся к тому уровню, который должен быть именно в жанре мюзикла. И ну, на это требуется время. Мне кажется, что вот такие мюзиклы, как, я не знаю, там, «Призрак оперы», которые шли тоже в театре МДМ какое-то время, там,
«Мама Мия»,
и там «Красавица-чудовище», «Шахматы» и так далее, они как бы задают определенную планку, и мы все стремимся к бродвейскому уровню. Вот. Просто это занимает некоторое время, и мне кажется, что в скором времени у нас этот жанр тоже станет популярным.
Да я думаю, он и сейчас на самом-то деле популярен, потому что, по сути, пьесы Бертольда Брехта — это фактически зонги, это тоже сквозная часть. Но я на самом деле вспомню, я был на Бродвее, смотрел мюзикл с чудесной актрисой Энди Макдауэлл. Все происходило так. Выходили на авансцену актеры, плохо, скучно и нудно играли драматические сцены. Потом отходили три шага назад и блистательно пели, танцевали, а сидел в своих... Потом наступала пауза, все выходили на авансцену. В ГИТИСе есть даже отделение, готовят артистов мюзикла. С чем было, Миш, работать вот с ними сложнее? С драматической их подготовкой или с вокально-танцевальной?
Все непросто. Все, чтобы было все на каком-то недостижимом уровне, до которого мы пока не дотягиваемся, и к 1000 спектаклю у нас по плану, что мы до туда дойдем. Каждый этап, и актерская игра, и вокал, и танцы для кого-то, и опять же, для артиста, которого мы брали, было попроще и поорганичнее была сама драматическая игра.
Простите, у нас звонок.
Да, делается.
Да, алло. Алло. Да-да-да, говорите.
Да, здравствуйте. А можно вопрос задать?
Давайте.
Сейчас в прямом эфире.
Давайте, давайте.
А будет включение или...
Послушайте, говорите, пожалуйста, задавайте вопрос. Вы в эфире.
А, да, отлично. Здравствуйте. Вопрос такой к Юлии Довганишиной.
Здравствуйте.
Юлия, отлично, на ваш взгляд, какие бродвейские мюзиклы стоило бы привести и поставить в России, и какую бы роль вы хотели бы там сыграть? И почему, самое
Спасибо.
Главное?
Благодарим. Ух ты. Меньше минуты, поэтому прямо
поэтому очень быстро. Коротко.
Какие мюзиклы?
Вы знаете, ну, мне очень нравится мюзикл «Гамильтон», но я не уверена, что его можно будет привезти сейчас в Москву и поставить. Мне нравится мюзикл «Аладдин». Мне нравится...
«Король лев».
«Король лев» в том числе, конечно, это вообще мечта, но тоже не уверена, что это сейчас возможно. Я думаю, что нужно делать свое, на самом деле. Вот то, что мы поставили «Ничего, не бойся, я с тобой», вообще большой подвиг, большая работа. И я думаю, что если мы будем продолжать в этом направлении, то как раз-таки мы и будем развивать этот жанр в нашей стране. Вот. Адаптировать его под наш менталитет. Мне кажется, это то, что сделал Михаил Миронов.
Браво. Искать люди.
Ура! Итак, приглашаем всех наших слушателей на мюзикл, на наш российский мюзикл, на российском музыкальном материале. «Ничего не бойся, я с тобой». У нас был в гостях режиссер-постановщик Михаил Миронов и, как на сайте на Кинолифт написали, неконфликтная и очень милая актриса Боже. Юлия Довганишина.
Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
Кинобизнес.
Мы продолжаем. У нас в гостях наш эксперт Сергей Лавров.
Постоянный эксперт.
Постоянный
Добрый
эксперт.
День, спасибо.
Мы традиционно последнее воскресенье месяца уделяем время кинобизнесу. То есть мы рассматриваем кино не как кино-кино, не как искусство, а исключительно считаем количество зрителей, количество кассовых сборов. Но начать я бы хотел вот с чего. Российские кинопрокатчики выдвинули ультиматум владельцам кинотеатров. Суть – прекратить показывать ворованное кино. Я хочу поставить вопрос на голосование. Прекратить показывать ворованное кино. Да, давно пора, хватит смотреть эти поганые американские фильмы. 134-21-35, префикс 495. 495-134-21-35, давно пора прекратить показывать поганое американское кино. 134-21-36, прекратите ваши тупые запреты. Мы не можем оставаться на обочине кинопроцесса, и мы хотим смотреть кино, выходящее во всем мире. 134-21-36. Да, пора запретить показывать пиратское кино. Нет, оставьте нас в покое, мы хотим смотреть то, что выходит во всех странах мира. Сергей, чем угрожают сети кинотеатрам?
Ну, прокатчики просят показывать...
Просят или в ультимативной форме требуют?
Ну, пока это требуют, да. Они требуют показывать 100 лет тому вперед, убрать весь пиратский контент из кинотеатров. И кинотеатры в большинстве случаев пошли на это. Но в первый уикенд, когда фильм завалился уже в первый же день, то многие даже стали уже ставить пиратский контент, независимо от российского фильма.
А почему дистрибьюторы так вот в этом заинтересованы? Получается, что вот они не хотят показывать пиратский контент, чтобы показывали кинотеатры?
Ну, потому что кассовый потенциал этого фильма очень невысок. Если он соберет 1 миллиард, это будет просто фантастика.
Вот смотри, дистрибьюторы направили кинотеатральным сетям письма с призывом отказаться от пиратского контента с 18 апреля по 12 мая. Почему именно с 18 апреля по 12 мая?
Ну, надеяться, что за это время 100 лет тому вперед соберет.
То есть это прямо под 100 лет тому вперед?
А, то есть это чисто под один фильм,
под один,
да?
Фильм?
Ну да, что? Да, потому что, ну, блиндаж, понятно, не соберет, он уже провалился.
А блиндаж вышел уже?
Блиндаж вышел, да, провалился, и за первый уикенд у него будет 25 миллионов рублей при бюджете 426, и на рекламу они обещали потратить 100 миллионов рублей. Все, он провалился. Вышло еще 2 российских фильма, «Незваные гости», там тоже все печально, 23,5, и кто-то, и российская мелодрама, у нее вообще 10 миллионов рублей. «Суворов» 19,44 тоже провалился, 3,5 миллиона рублей будет за первый уикенд.
Я напоминаю, что у нас идет голосование. Да, давно стоит запретить показывать вражеское кино из недружественных стран. 134-21-35. Нет, отстаньте, мы хотим смотреть в кинотеатрах то, что мы хотим смотреть. 134-21-36. Прекратите запрещать. Сергей, а эксперты считают, что эта практика может стать постоянной. Это действительно есть такая вероятность?
Нет, ну понятно, если дистрибьюторы не уверены в своем фильме, они как бы расчищают ему дорогу, но я считаю, что нисколько не помешал бы выход нового фильма Гая Ричи тому же 100 лет тому вперед. Это совершенно разные фильмы, а так люди и не пошли и на 100 лет тому вперед, и не пошли на Гая Ричи.
А вот смотри, 892 пишет, если кино финансируется государством, почему государство не может вводить монополию на показ, чтобы вернуть свои деньги?
Ну, потому что кинотеатры, 95% частные кинотеатры, это частный бизнес, они вольны показывать то, что хотят. На чем они могут заработать деньги? А если российское кино не работает вообще, оно работает только в Новый год, и все, 1-2 слипера там в течение года. А все остальное время опять занимает американская студийная, но пиратская продукция.
А как вот кинотеатры переживут этот период до 13 мая, когда, получается, они ограничены в показе еще дополнительных лент, которые могли бы им приносить доход, которые бы как-то вот частные вот эти вот кинотеатры удовлетворяли?
Ну, на свой страх и риск они снимают 100 лет тому вперед и ставят...
Снимают уже 100 лет.
Да, уже снимают фильм, потому что нет зрителей вообще.
Сергей, нет. А как вообще попадают в Россию качественные копии американских фильмов?
Ну, утечка, по моим данным, идет из самих США.
Хороший вопрос.
Из США?
Да, да. Продают.
DCP с фильмами?
Да, да, продают. Ну, просто Федеральное бюро расследований, насколько я знаю, пока не занимается этим вопросом. И я не знаю, по какой причине оно это не делает, но проследить цепочку, в принципе, можно, но это нужно тратить огромные средства, так и, в общем-то...
Незачем, да, в
принципе? Ну, пока я не понимаю их позицию, они же ничего не комментируют.
Ну, может, они так хотят как-то.
Они до сих пор не комментируют уход своих студий из России. Они не комментируют просто, вообще нет никаких предположений. Потому что независимая продукция, она же продается до сих пор.
Может, они хотят вернуться таким образом, что
мы нет, ничего не будем делать? Нет, ну, я не знаю.
Потом, если
это
что?
Студия решает, не Госдеп решает, а сама студия решает, вернуться в Россию или нет, понимаете?
То есть это не государственное давление?
Нет, 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 абсолютно. Они как бы государство в государстве, поэтому они вольны делать все, что угодно. У них, ну, Россия давала там примерно 5-7% от мировых сборов. Но у них приоритет сейчас Китай и другие территории.
Я хочу напомнить, смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 8 495 737 3948. Присоединяйте все, кому интересен кинобизнес в Российской Федерации. У нас в гостях наш постоянный эксперт, на мой взгляд, один из лучших статистиков в России, Сергей Лавров. Мы говорим об ультиматуме российских кинопрокатчиков владельцам кинотеатров. Суть ультиматума – прекратить показывать ворованное пиратское кино. У нас идет голосование. Да, давно пора прекратить показывать фильмы из недружественных стран. 134-21-35. Нет, отстаньте, мы хотим смотреть хорошее американское студийное кино. 134-21-36. Голосуйте. Очень любопытные результаты, на мой взгляд. Сергей, а вообще, какую долю занимал ворованный контент в российском кинопрокате? Не так давно на вашем месте сидел Иван Кудрявцев, главный отборщик Московского международного кинофестиваля, который сказал, что доля ворованного контента была абсолютно ничтожной.
Не, ну как она была абсолютно ничтожной, если Ольга Любимова при докладе президенту в прошлом году выдала за короткометражки, да, 5 миллиардов рублей, а это студийное американское кино. Об этом вся индустрия прекрасно знает.
5 миллиардов, а получается,
ну,
а
общая по моим было? Данным, от 5 до 9, просто по данным Cinemaprofi, 9 миллиардов, Ольга Любимова озвучила 5.
А всего сколько было, получается?
Ну, всего якобы 40 они собрали там на...
То есть четверть это были как раз, получается, вот эти фильмы...
Ну да, пиратские. Там просто непонятно, как они считали, но российское кино, я посчитал, собрало в прошлом году 20 миллиардов, а они озвучили 30. Ну, получается, что 10 это вообще какое-то с потолка взято, понимаете? Ну... Предположим, там, добавим Чебурашку, там, прочее, ну, хорошо, ладно. Но все равно от 5 до 9 миллиардов не получается. А это короткометражки, это ворованное студийное голливудское кино. Сейчас кинотеатры показывают по репертуару примерно 50%, по доходам уже 75%.
75%?
Да, да, примерно. Но никто цифр точных не знает, это примерные данные.
Сереж, вот. Вам Ира задает вопрос. Сергей, в свете вашего заявления о невозможности повторения успеха советской киноиндустрии, какие основные уроки современные кинематографисты могут извлечь из прошлого, как по вашему мнению?
Хороший вопрос.
Да никаких, потому что уже 15 лет они висят на госбюджете и снимают кино, которое вообще никто не смотрит.
А в советском кино снимали разве не на госбюджет?
Нет, снимали на госбюджеты, но они приносили сумасшедшие деньги стране, понимаете?
Вот как это сделать, чтобы тоже снимали на госбюджет, но он окупался, да, как в Советском Союзе?
Нет, ну да, ну нужно снимать фильмы для зрителей, а не для галочки в фонде кино и Минкульте. Фильмы у нас не зрелищные, люди их не смотрят. И ну, они смотрят даже бесплатно. Сто лет
тому вперед зрелищное кино.
Вот ну, я сидел в кинозале, Давид, люди переговаривались по телефону, кашляли, чихали, выходили, приходили, уходили. О чем это говорит? Фильмам не интересен ну, абсолютно.
Вообще все о культуре зрителя.
Кстати, Сергей, вот смотрите, вы сказали неожиданную для меня вещь, что DCP-носители, для слушателей, DCP – это профессиональный носитель, на котором записано кино. Профессиональный, который нельзя воспроизводить дома. А кто и где дублирует эти фильмы? Ведь профессионально качественно сделан дубляж.
Нет, но у нас же остались все студии дубляжа, остались в Москве, остались вот в Армении, в Грузии, в Казахстане.
И они дублируют?
Они дублируют, да, и эти копии продают нашим кинотеатрам.
А чё ж министр культуры-то и эти органы разные, половые, не могут прикрыть хотя бы студии дубляжа?
Понятия не имею.
А зачем надо у них спросить. Зачем им это, если они четверть в отчете денег оттуда получают?
Смотрите, в начале 2024 года министр культуры Ольга Любимова пригрозила кинотеатрам закрытием за показ пиратских фильмов. В Минкультуре сообщили о планах предложить законопроект, запрещающий в кинотеатрах показ пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений. Насколько это решение поможет или помешает кинотеатрам?
Да нисколько не помешает, она просто пальчиком погрозила. Она, в принципе, должна знать, ну, по крайней мере, то, что под видом короткометражек показывают пиратские, ворованные, студийные американские фильмы. Но она просто как бы не контролирует эту ситуацию и не знает реальности, где, что, сколько, что работает. И поэтому...
Правоохранительные органы тоже не контролируют?
Нет, им сейчас вообще не до этого, честно говоря. А им об этом прекрасно знают все чиновники, киночиновники, продюсеры и прочее. Но никто ничего не делает. 2 года прошло, как нет студийного Голливуда, и все равно в прокате в российском один студийный Голливуд. Но только он... пиратским способом, и огромные деньги уходят в карманы не страны, а там, ну, тех же самых кинотеатров. Чтобы им выжить, они вынуждены показывать пиратскую продукцию. Вынуждены. Тут ситуация такая. Вы приходите в кинотеатр на майские праздники с семьей, да? У вас выбор. Новый фильм Гая Ричи. И 100 лет тому вперед. Мужчина со своим ребенком идет на Гая Ричи. Женщина с девочкой идет на 100 лет тому вперед. А сейчас, когда только 100 лет тому вперед, никто люди вообще нет. Никто и не приходит в кинотеатр.
Просто никуда
а
не
идут. Да, Сереж, и поэтому они теряют деньги.
Андрей Николаевич пишет: воровать американские фильмы — это наши санкции против США.
Нет, ну хорошо, давайте тогда мы объявим все российское кино за рубежом в паблик домейн. И что тогда будет? Потеряют деньги все крупные студии, которые выплачивают роялти от проката советского и российского кино за рубежом. Никто у нас ничего покупать не будет. И так мало продают за рубеж.
892 пишет: но ведь вы понимаете, что пока не появится кассовый легальный контент, мы будем обсуждать запреты пиратских копий. Вот что случилось со 100 лет тому вперед? Почему он ведь, насколько я понимаю, с грохотом провалился?
Ну, по идее, как бы, ну, если он соберет хотя бы 850, бюджета 900, это будет считаться провалом. Никто его за рубеж не купил, он вторичен, третичен, на мой взгляд, и поэтому не представляет никакого зрелищного интереса.
Ну, это, насколько я понимаю, все-таки не сильно плохо, то есть бюджет 900 миллионов, да?
Нет, ну как, там убытки уже 500 миллионов рублей.
850,
да, ну Даша, относительно...
Половину забирают кинотеатры,
и 20% дистрибьюторы.
Нет, это понятно, относительно других фильмов, которые затрачиваются, там, например, по 500 миллионов, а потом он собирает там 80 миллионов в кинотеатре, то есть вот это вот прям провал.
Нет, ну это вообще явный провал. Нет, мы говорим о крупных фильмах с огромным бюджетом, на которых рассчитывала вся индустрия, да? Они хотели вообще собрать 3 миллиарда, понимаете? Вот, ну, по нашим предположениям, наш отдел маркетинга говорит, мы соберем 3 миллиарда. А когда вы смотрите фильм и понимаете, что он вообще ни черта не соберет, он просто незрелищный, на мой
взгляд. Они на майские надеялись, на майские праздники?
Ну да, на майские праздники очистим. Вот зачем им помешал Горичи, я не могу понять. Вот мне все говорят, вот, ну... Он бы вообще не помешал, наоборот бы пришло больше зрителей и на Гая Ричи, и на 100 лет тому вперед. Тогда бы он, возможно, и собрал 1,5 миллиарда. А сейчас людям просто не из чего выбирать. 5 российских фильмов, все провалились, и что?
А «Летучий корабль»? Ричи нету. Кстати, как прошел «Летучий корабль» в итоге? Как при подведении
нет, итогов? Ну пока на сегодня, к вечеру будет 995 миллионов, ну доберут до миллиарда, да, но опять же это не... Не те деньги, на которые они рассчитывали.
А бюджет у них какой был?
Бюджет 750.
А, то есть они немножечко...
Даже для тебя немножечко, это 200 миллионов? Хорошее слово. Мне нравится твой ход мысли.
Потому что это же только сбор, 200 а там
миллионов...
есть еще расходы. Не-не-не,
200 миллионов чистого убытка. Чистого убытка. Потому что миллиард пополам — это 500 миллионов.
Но это они собрали 995.
Ну, раздели пополам.
А бюджет 750.
Раздели пополам.
И надо собрать 1,5 миллиарда минимум, чтобы выйти в ноль. Да.
Минимум. В 2 раза больше. Это в ноль. Может, вы еще рекламный бюджет, который все держат в тайне. У нас сидел Александр Андрющенко.
Я слушал, да, его.
Да, режиссер 100 лет тому вперед, который на голубом глазу сказал: я не знаю рекламного бюджета.
Ну, как может это человек как? Не знать фильм? Да, я просто был потрясен.
Он же еще и один из продюсеров.
Да, из продюсеров. Бюджет 900. 900, реклама обещали 200. Ну, я не вижу ни рекламы. Ну, 900, возможно, фильм виден там, но... А первоначальный бюджет был 500, они запускались 5 лет тому назад. Окончательный бюджет 900, ладно, перерасход средств, понятно. Но им нужно собрать 2 миллиарда, чтобы просто выйти на ноль.
Есть какие-то майские фильмы, которые мы будем ждать? Ну, какие-то новинки российского проката, вот, которые давно...
Не, ну все ждут, естественно, «Майора Грома», да.
А смотри, первый «Майор Гром» ведь провалился в прокате.
Да, Давид, но он снят на частные деньги... И поэтому при бюджете 640 собрал там 350. И когда они стали снимать вторую часть, я очень удивился. Ну ладно, в принципе, там не госденьги, это возможно. Но опять же, 2 часа 41 минута показали на московском фестивале, большинству не понравился. Он как бы разбивается на два фильма.
Большинству не понравился?
Большинству не понравился, да, и сказали, опять ничего не соберет. Ну то есть, они опять надеются на 1,5 миллиарда минимум, но... Дай бог, если будет хотя бы 500 000 000.
Может, они за рубеж?
Я не понимаю, как можно запускать сиквел, если фильм у тебя первый провалился в прокате. Для меня это загадка.
А как «Легенда о Самбо 2» запустилась? Расскажи мне.
А «Красный призрак»?
«Красный призрак 2».
«Легенда о Самбо» ужасно.
Да, а «Красный
Легенда
призрак»...
«Легенда о Самбо» пока вроде только одну часть, да?
Да.
Ну да.
А «Красный призрак 2» запустился.
Ну потому что чем больше они фильмы запускают в производство, тем больше они сами зарабатывают. Все, ну, их прокат совершенно не интересует.
При этом, при всем, «Красный признак», призрак, по моему субъективному мнению, фильм хороший, мне понравился.
Ну, первый полчаса отличный, но потом все как обычно. Нет, ну, вы же понимаете, что чем больше они снимают, тем больше они заработают на производстве. Все, а то, что не смотрят в кинотеатрах их кино, им до лампочки абсолютно.
Знаешь, забавно, Сереж, попробуй прокомментируй. Я сидел, смотрел этот самый «Сто лет тому вперед», и я ради интереса выписывал фрагменты, каких фильмов я там увидел. Смотри, я увидел фрагменты «Звездные войны», «Обитель зла», «Лара Крофт», «Аватар», «Пятый элемент», «Терминатор», «Криминальное чтиво», «Матрица», «Тор» и «Интерстеллар». Что ты еще увидел?
Давид, но при этом нет ни одного примера из российского или советского фильма.
У нас звонок, наденьте наушники. Да, алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
А вы не подскажете, вот когда будет передача «Народный адвокат»?
Спасибо, всего доброго. Мы не про это, в будние дни. Вот тут мне пишут, не нужно было брать на главную роль весельчака у Петрова. А мне Петров нормально зашел, смешной. Он, правда, очень похож на Вина Дизеля, ну, на всех.
Вот. Не, ну да, Давид, ну, по щучьему велению, это настоящее российское русское кино. «Бременский музыкант» — настоящее российское, ну, «Сто лет тому вперед» — это все, что угодно, но не российское кино. Американское, да, ну, блин, ребят, посмотрите на кассу.
У нас еще звонок. Алло, здравствуйте. Наушники надень, Сергей.
Да.
Да, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А может быть, правильно считать кинопроизводство планово-убыточной отраслью, и тогда даже если покроют расходы, это уже успех. А прибыль, большой успех, может быть, от этого отталкиваться.
Спасибо.
Планово-убыточная отрасль.
Сергей, прокомментируйте.
Но вся отрасль, она убыточная, понимаете? Частные инвесторы давно ушли из российского кино, и государство снимает фильмы, которые никто не смотрит. Оно просто поддерживает саму отрасль как таковую. Ну, то есть продюсеров, киночиновников. Но кинопоказ при этом страдает, понимаете? Все прекрасно знают, что отрасль убыточна. И ничего для этого, для исправления ситуации не делают.
А в США кинопрокат меняется местами с торговлем оружием. Второе, третье место занимает в статье «Национального дохода».
Кинопрокат США,
по доходу,
он вообще не убыточен, понимаете? Треть фильмов отбивается на внутреннем рынке в США, другая треть отбивается на зарубежных. Да. И последняя треть отбивается медленно, но верно на цифровых платформах.
Андрей Николаевич пишет, почему наши новые фильмы берут старые советские идеи? Где мозги у сценаристов? Мне кажется, в вопросе ответ.
Ну
я
да,
не могу
да,
вслух
да.
Вслух в эфире в прямом сказать, где мозги у сценаристов. У нас звонок. Надевать наушники. Да, алло. Сорвался, извините, перезвоните еще раз.
Не, ну беда со сценариями, Давид, во всем мире.
Поэтому... Во всем мире.
Во всем мире.
Хорошо.
Да.
Со сценаристами. Но почему... тоже, насколько я знаю. Хорошо. Но почему американцы не снимают ремейк «Унесенных ветром»? Почему они не снимают ремейк «Касабланки»?
Потому что американцы ремастируют «Унесенные ветром», и в мае этого года он выходит в 21 раз в американский прокат. И опять там соберет деньги.
Подведем коротко итоги голосования. Сергей, как вы считаете, какой самый популярный ответ? Я предложу варианты. Да, давно пора запретить показывать кино из недружественных стран. И второй вариант. Отстаньте от кино. Мы хотим быть в курсе мирового кинопроцесса. Какой, на ваш взгляд, за что проголосовали слушатели?
Ну, мне кажется, за второй.
И вы абсолютно правы. 60% проголосовавших попросили отстать от американского кино, потому что мы хотим быть в курсе мирового кинопроцесса и смотреть то, что мы хотим, а не то, что нам велят чиновники. Но целых 40% сказали «да, давно пора запретить американское кино». Это была «Синемания». Сергей Лавров, Дарья Павлова.
До свидания.
Спасибо. До новых встреч. Счастливо. До следующего воскресенья.